Лекторий «Прямая речь» представляет. Наталья Басовская. Лекция «Геродот. Отец истории».
Рада видеть собравшихся здесь людей, которых все еще волнуют гиганты мысли в истории человечества. Мне, признаться, очень-очень вдруг принадоели злодеи, убийцы, коварные интриганы, успешные и менее успешные монархии, их соперники, кровавые драмы. Одно время как-то, особенно вместе с Шекспиром, я так скромно, я очень не без удовольствия все это читала, думала над этим. И вдруг это, видимо, внутренний духовный дефицит, недостатка в современном мире того самого. Гигантов мысли, души, чувства, благородства необъяснимого, подчас просто удивляющего. Мы решительно чувствуем, что этого недостает. Кто-то вообще перестал даже это осознавать и чувствовать. Все заменили устрашающие новости-страшилки, пустопорожние сериалы, где никогда не могут выяснить, чей ребенок. В жизни, как правило, все знают, чей ребенок. Это занятие для сериала. Ну и так далее. И вот какой-то дефицит, он, очевидно, образовался. Я с радостью предложила этот цикл. Была очень обрадована, что он принят. С Алексеем Алексеевичем Венедиктовым, с которым связывают такие годы, такая совместная работа. С ним об этом труднее договориться. Он как-то уж очень говорит, вот злодеев хочу. Но иногда тоже вполне вдруг удается. У нас с ним последняя передача была, не знаю, кто-то слышал или нет. Жан граф Дюнуа, герцог Алансонский, полководец Жанны д'Арк. Он согласился с тем, что ты из моей эпохи, и так сразу да-да-да-да-да-да. А при анализе его биографии выяснилось, что вот это и есть очень высокая душа. И не случайно этот человек в 15 века был единственным фактически, кто пытался спасти Жанну, вырвать из рук инквизиции. А такая затея, говорит о многом. Поэтому сегодня, открывая этот цикл «Дум высокое стремление», что Пушкин с нами... Вот это уж, пожалуй, не вырубается. Само вырывается вдруг. Дум – высокое стремление. Он написал своим друзьям-декабристам. Я обращаю это к своим друзьям-историческим персонажам вместе с вами. И вот Геродот, как часто я слышу сомнения даже из тех, кто многое понимает во затеях, этих лекциях, циклах, эрудиции, которые люди добровольно себе расширяют. И все-таки часто слышу: может быть, кого-нибудь возьмем, кто не так давно был. Да он был недавно. Он есть всегда. Если больше 2500 лет прошло, а его и читают, и цитируют, и думают, и в его биографии много восхищающего, утешающего, значит, дело не в том, давно или недавно. Ну, совсем недавно у нас был, ну, я не знаю кто, живущих страшно называть, покойных грешно, ну, какой-нибудь с шумом снятый чиновник. Что будет с его именем через 2600 лет, говорить не станем. Этого вопроса нет. Так что есть что-то тленное и что-то нетленное. Мне и хотелось бы к этому циклу вместе с Александром Сергеевичем обратиться. Кстати, заметьте, Пушкина история – громадная тема. Он историк. Он одновременно был историком. Когда я прочла довольно поздно историю Пугачевского бунта, которую он писал по архивам, был допущен в архивы, потом быстро спохватились, не надо. Ему что, не разрешишь, все вредно для царизма? Ну что ж такое-то, а? Разреши танцевать на балах, и то нехорошо. Видишь ли, должность дали, так не та. Ну, с этими поэтами. Так вот, поэт и история, Пушкина и история, сближаются самым органичным образом. И убеждена, что при его царскосельском лицейском образовании он превосходно знал и ценил фигуру Геродота. Итак, кто же он такой? Постановка проблемы. Для меня это сама история, символ ее. Марк Тулий Цицерон, великий римский оратор, политик, политик тоже, и Пушкин. И все-таки владел словом феноменально. Его образные выражения многие остались навсегда, его забыть нельзя. Назвал в своем сочинении о законах. Тема была совершенно не история, ну развитие законов. Так попутно даже отец истории, Геродот, говорил тот и то. Все, навсегда. с ним вот это случалось, как символ самой потрясающей, обличительной и короткой фразы. «Кфоускве тандем абутере Кателина пациенция ностра». «Доколе, Кателина, ты будешь испытывать наше терпение». И пальцем в него. «Все». Как потом долго историки разбирались, что заговор-то был совсем незначительный. И вообще вот такого пыла они и не стоили-то. Цицерону надо было, ну и просто он иначе не умел, и политические цели. Совершенно вот таланты притягивают к себе таланты. И вот в первом веке до новой эры Цицерон говорит: «Отец истории». Но этого мало. Тут еще, конечно, очень интересная личность. Но отцом истории он назвал его совершенно точно потому, что Геродот был первым полномасштабным сочинением, автором первого полномасштабного сочинения об истории греко-персидских войн. Он был современником этих войн. Значит, он был, сегодня мы скажем, специалист по новейшей истории. Вот он-то занимался в этом труде не древностью. К нему этот интерес пришел потом. А так это сочинение по новейшей истории, вся его жизнь прошла при греко-персидских войнах. Греко-персидские войны прокатили по этой жизни самым ярким, неожиданным, необычным образом. В отличие, допустим, от гениального драматурга Эсхила, он не участвовал в крупнейших сражениях. Он был там, на периферии событий. Он был в Малой Азии под турецким владычеством, персидским тогда, персидским владычеством территории нынешней Турции. Он был на острове Родос, с берегов которого прекрасно видна нынче и Турция, и Греция. Сама там все переощущала с необыкновенным восторгом. Он не участвовал, не сражался, не бился, но по нему прокатили эти события мучительно. И, в общем, всю жизнь он бился между своим положением как бы полугреческого происхождения, но под персидской властью, человека, который хочет стать полноценным греком, в общем, мучительно. И при всем при том, работая над историей, современной ему историей, как сегодня историк пишет о событиях в Сирии, его опаляют политика, предвзятости, разночтения. Такой труд он писал. Но при всем при этом история оставалась для него музой. Он ей служил как музе. Муза истории Клио была и его личной музой. Я еще подробнее об этом скажу и почему так случилось, предложу свою версию. Он был знаком с Периклом в Афинах. Побывал в знаменитый век Перикла. Интересные свойства языка, нашего мышления, образности. Перикл в учебниках детских до сих пор пишут, наших школьных, правление Перикла. А он не правил. Правил его авторитет. Он не был... Поэтому дети думают, царь. И говорят, царь Перикл. А он был первым стратегом, но просто его авторитет был таков, что он скажет, то народное собрание постановляет. Вот почему век. А это 15 лет. И так люди могут назвать 15 лет веком. Могут 2500 лет считать тем, что это было не так давно. Он был знаком с Периклом, лучшим другом Перикла Фидием, который стал жертвой этой дружбы, гениальным скульптором Протагором. Он в изломанной своей ситуации хотел от души быть греком. Ему были близки эти люди. Но он происхождением из территории, подвластной персам, которая вырвалась в результате этих войн, но ему вырваться было очень трудно, потому что он был и беглецом, и политэмигрантом, и заговорщиком. И перед самый последний период своей жизни он обрел, например, наконец, то, что ему так было надо. Истинное греческое гражданство. Но не в Греции, а в Южной Италии. Ничего себе картинка! А кроме того, этот человек взял и объехал на свои средства. Невеликие. Потом ему дали то, что мы сегодня назвали бы грантом от города. Он объехал почти всю тогдашнюю ойкумену, известную грекам, и осознал, как различны Восток и Запад, и как он хотел бы чтобы они взаимодействовали, об этом я еще приведу его слова.